Кому я теперь нужен? Каждый агент разведки дорого заплатил бы, чтобы хоть раз увидеть черную книгу тысячи имен, хранившуюся у немцев в большом секрете. В самом конце войны американцы умудрились каким-то образом стащить ее, и с тех пор она считается бесследно пропавшей, во что я не верю. На протяжении многих лет в черную книгу тысячи имен вносились грехи не только тайных агентов, но и всех людей, достаточно авторитетных в самом респектабельном обществе. Книга рассказывала, кто пьяница или наркоман, картежник или растлитель малолетних, кто живет или жил на содержании женщин, кто берет или брал взятки, кто не откажется от услуг проститутки или подвержен содомскому пороку. Все эти сведения в Берлине собирались чуть ли не со времен знаменитого Вильгельма Штибера, чтобы в нужный момент путем грубого шантажа использовать слабости человека в своих целях. Уверен, что моего имени в черной книге «Тысячи имен» никогда не было, да и быть не могло, ибо я вел жизнь очень скромную, а пороков всегда чуждался. Вы спросите, к чему я вам все это рассказываю? А вот к чему. Так или не так, попал я в эту книгу или нет, но американцы на меня все-таки вышли. Навестивший меня полковник Робинс представился членом американской миссии Красного Креста в России, и мне, поверившему ему на слово, пришлось выслушать его речь, звучавшую в те дни весьма убедительно. Робинс был конкретен. Он не стал развешивать у меня под носом тряпье благородных декораций, чтобы в их тени разыгрывать спекулятивную сделку с моей совестью. Нет, он резал правду матку в глаза, и меня от этой правды корежило. По его словам, наша разведка осталась без хозяина. Связи ее центра с заграницей прерваны, а временным в Петрограде нет никакого дела до таких специалистов, как я, например. «Где сейчас ваше место?» — напористо говорил Робинс. «Кому нужны вы теперь у себя дома, если армия вас отвергла? Всю жизнь вы знали только свое дело, а другого и знать не можете». «Да, так, увы. Между тем, ваша агентура может быть крайне полезна нам, и не только нам, а всем союзникам по блоку стран сердечного согласия. У вас, русских, многолетние связи не только в Европе, но даже в Азии, и центры вашей разведки, освоенные еще до войны, немцы даже не колыхнули, так отлично они законспирированы. Наконец, вы, русские, владеете такими трюками своего ремесла, каким можно лишь позавидовать. Благодарю, приятно слышать. Чтобы не быть голословным, учтиво продолжал Робинс, я скажу, что самая сильная ваша агентура на заводах Круппа уже работает на нашего дядю. И нам здорово повезло, ибо именно от ваших коллег мы получили ценнейшие сведения о германской пушке «Колоссаль», способной издалека обстреливать Париж. Подумайте над моим предложением. Невольно припомнилось подневольное житье в бараках Эссена. Да, я видел там толпы изнуренных рабочих, но мог лишь догадываться, что среди этого быдла скрываются мои же коллеги с отличным академическим образованием. Я поверил, что полковник Робинс не дурачит меня, а наша агентура в Эссене, оставленная за бортом России, уже перекуплена на корню, как отличное зерно для будущего прибыльного урожая. Теперь понадобился и я, генерал-майор старой чеканки, а Робинс уже дал понять, что ни масла, ни меду на меня не пожалеют. Заманчиво, но где же моя честь? Робинсу надоело мое молчание. Время идет, а вы слишком долго думаете, как и все русские. О чем думаете, позвольте спросить? Конечно, о своей родине. Я не спрашиваю, как вы нашли меня, но в одном вы правы. Мы сейчас никому не нужны. Но я еще не теряю надежды, что со временем в России все образуется, и такие люди, как я, еще смогут послужить отчизне, ныне поступающей с нами, словно злобная мачеха. «Разговор окончен?» — резко поднялся Робинс. «Нет», — резко ответил я. Я верю, что вы состоите при миссии Красного Креста, но с миссией ко мне вы пришли чересчур опрометчиво, ибо я скрываюсь на чужой квартире, а ваше появление здесь угрожает людям, приютившим меня. Из вас, полковник, никогда не получится хорошего агента». «Извините за оплошность», — откланялся Робинс. «Я закрыл за ним двери на все запоры, потом в ужасе подумал, что мне угрожало, если бы я сгоряча дал согласие. И тут я проснулся и вскрикнул. Что, если страна эта истинно родина мне? Не здесь ли любил я и умер не здесь ли, в зеленой и солнечной этой стране? Я тогда скрывался на Почтамтской, дом номер 5». Впрочем, вся эта история с Робинсом случилась позже, почти сразу после Октябрьского переворота, но повествование лучше начать с тех дней, когда я появился в столице. Оскорбленный солдатским мордобоем, я тащился на Вознесенский проспект, уповая найти в тиши старой квартиры успокоение духа. Все, писавшие о февральской революции, не забыли упомянуть, что столица утопала в шелухе подсолнечных семечек. Их грызли на Руси всегда, но теперь сугробы, не преувеличивая, шелухи, в которых утопали ноги прохожих, казалось, навеки погребут под собой самые светлые идеалы человечества. Никакой историк не брался объяснить, как и почему возникла эта массовая эпидемия грызни семечек, ставших вдруг популярным у публики, и вообще, откуда взялась эта шуршащая зараза, покорившая Петроград именно в лето 1917 года. Еще я заметил, что мусор и помои не вывозились, как раньше, а копились в кучах и лужах на задних дворах, отчего зловоние стало чуть ли не главным ароматом после февральской столицы. Наконец я, по дороге домой, видел много митингующих, но ликующих не встречал. Напротив, на лицах прохожих лежала несмываемая печать испуга и неуверенности. Люди ходили с коробежкой, оглядываясь, словно их преследовали. Одну революцию они сделали, но теперь ожидали вторую. Если первая не принесла радости, то второй просто боялись. Об этом я услышал в разговоре двух женщин. Со второй или с третьей, а Россия тогда и кувырнется в канаву. Ни одного камушка не оставит, всех пронумеруют. Одни шоферы выживут, развозя питание по начальникам. Наконец-то, усталый, я поднялся на третий этаж, держа ключ наготове, чтобы отворить квартиру. Но двери ее были распахнуты настежь. Сразу от порога громоздились какие-то сундуки и узлы с тряпьем, а худенькая девочка с косичками, держа на руках беременную кошку, завопила в глубину квартиры. «Дядя Петя, к нам лезут с чемоданом!» Только тут выяснилось, что дяди Пети с окраин столицы уже теснили классового врага в его буржуйских пустующих квартирах. И явившийся на зол девочки дядя Петя, гордясь чистотой своих кальсон, внятно и толково объяснил мне, дураку: «Будя, попили нашей кровушки, а оно ничего, весь мир насилием мы разрушим». Но мы ж не звери, а пролетарцы вполне сознательные. Потому все барахлишко твое в угловушку спихачили. Вот и живи себе на здоровье. Плохо, что ли? Из дверей комнат выглядывали какие-то остроносые и юркие старушенцы, шушукались. Они, конечно, не звери. А что мне-то делать? Не драться же с ними. Я заглянул в угловую комнату, отведенную для меня, увидел свалку вещей и мебели и даже не вошел внутрь. Но, проходя мимо ванной, я увидел, что в ее фарфоровой лохани, где недавно царила пирующая крыса, теперь свалены дрова вперемешку с книгами из моей библиотеки. Да, жильцы, конечно, не звери, но они еще и не люди. «Не слишком ли это жестоко?» — спросил я. «Греть свое пузо сгорающими мыслями людей, которые были умнее нас?» На это дядя Петя с апломбом отвечал, что у него в голове полно новых мыслей, созвучных новой эпохе. А щи варить тоже ведь надо. Я скинул шинель без погон и остался в мундире генерал-майора при золотых эполетах. Моя метаморфоза вызвала такой переполох, что Юрки и старушки мигом убрали носы из дверей, а дядя Петя, кашлянув, даже отдал мне честь. «Прошлого не вернуть», — сказал я ему, — «а к пустой башке руку не прикладывают. Бог с вами, живите. У меня лишь одна просьба. Позвольте постоять на балконе одному».
«Только без задержки», — предупредил дядя Петя. «Балкон после революции общий, как и уборная. Мало ли кому из соседей тоже захочется подышать бурей революции».
На балконе, вцепившись в перила, я дал волю слезам. Память живо воскресила праздничный день моего раннего детства, когда из летних лагерей возвращалась на зимние квартиры непобедимая русская гвардия. А я еще маленький, видел ряды ее штыков, чувствовал блаженное тепло материнских рук. Как давно это было! Но и тот день, наверное, тоже ведь не пропал для меня даром, словно заранее наметив главную стезю моей жизни. Я вытер слезы, подхватил чемодан и, ничего никому не сказав, навсегда покинул свою квартиру, в которой родился. Почти бесцельно я брел вдоль Вознесенского, по врожденной привычке все видя, все запоминая, все оценивая на свой лад. За мною топали двое, и я невольно слышал их разговор. «Темные силы не дремлют, Ваня. Ты, милок, эти темные силы разоблачать должен. Теперь наше время».
Я обернулся, дабы лицезреть светлые силы, и сразу понял, что ночью в пустынном переулке им лучше не попадаться. Конечно, я оставался при оружии, хотя имеющий оружие рисковал тогда очень многим. С чемоданом в руке я вышел к разгромленной Астории, которую занимали анархисты-матросы вместе со своими барышнями. На улицах полно было солдат с винтовками, которые шлялись просто так, просто так. На улицах полно было солдат с винтовками, которые шлялись просто так. Но спроси любого, ради чего они шляются, ответ был бы одинаков. Охраняем революцию от темных сил. Возле памятника Николаю Первому площадь бурлила очередным митингом, и какой-то оратор в черных очках старательно втемяшивал в толпу свой основной тезис. «Мы за мир, но без аннексий и контрибуций. Это непременное наше условие на время текущего момента истории». Все дружно аплодировали. Ради интереса я спросил одного солдата, кто такие аннексия и контрибуция.
«Эх ты, темнота!» — отвечал он. «Не знаешь, что это два острова в океане? Вот капиталисты, из-за них и грызутся, а мы за аннексию и контрибуцию кровью истекаем».
Я присел на скамейке в Александровском сквере. Возле меня оказался сухощавый, малоприметный господин в сером костюме с бородкой в стиле французского короля Генриха IV.
«Вы меня, конечно, узнали?» — спросил он.
«Да, ваше сиятельство. Как не узнать князя Юрия Ивановича Трубецкого, командира кавалерийской дивизии в Прилуках?» «Я, кстати, шел рядом с вами», — сказал Трубецкой, «и по вашей походке догадался, что вам идти более некуда».
«Ваша правда. Даже голову преклонить негде. Сочувствую. Я ведь вас помню. Мимолетно встречались в ставке. Меня еще не уплотняли, и в моей квартире всегда сыщется комната для вас. Жена и дочери будут рады».
Так я оказался на Почтамской улице, по дороге рассказав князю причину, почему я оказался вдруг неугоден Гучкову. А Юрий Иванович пострадал за крупу, которую не съели солдаты. Его конная дивизия объедалась на войне дармовой курятиной и свининой, а казенную кашу выбрасывали.
Но в момент революции солдаты сразу вспомнили, что крупа миновала их желудки, и потребовали за нее деньги наличными. Все началось с митингов, а закончилось убийством офицеров и взломом денежного ящика. Трубецкого не тронули, ибо он был любим солдатами, но князь удалился в отставку под графою «негоден». Теперь он говорил с горькой усмешкою. В юности страдал из-за несчастной любви, дрался на дуэлях за честь мундира, а в конце жизни — крупа. Если великой нации не стыдно жить так, как она живет, так буду страдать я, не последний отпрыск этой великой нации. Главноуговаривающим в стране сделался Керенский, который мотался по фронтам, уговаривая армию наступать, но все его речи, зовущие к победе, вызывали во мне лишь смех. Армия хороша, когда исполняет полученные приказы, но армия гроша не стоит, если ее приходится уговаривать. Меня, как и князя, раздражали красные банты, пришпиленные поверх пальто и коцовеек людей, до февраля молившихся за царя-батюшку. Время было мерзкое, выражавшееся в анекдотах, недалеких от истины. Жена князя, тихая, болезненная женщина, рассказывала, что в продаже не стало кускового сахару. А русский человек привык пить чай в прикуску. Так из Таврического дворца временные министры дали мудрый совет. Завернув сахарный песок в тряпочку, можно с успехом сосать его, создавая сладчайшую иллюзию откусывания рафинада. Изменился даже язык, исковерканный временем лихорадочной торопливости. Прощаясь, люди стали говорить «пока». Вместо ясных названий учреждений замелькали идиотские аббревиатуры. И перед обычной табличкой на дверях с надписью «Вход» люди невольно замирали, гадая, что бы это могло значить. Скорее всего, что «Вход» — это высшее художественное общество дегенератов. А что удивляться, если вскоре появился замком по морде, заместитель командующего по морским делам. Театры еще работали, но ходить в театры не всякий осмеливался. В самый разгар трагедии на сцену обязательно вырывался, откуда ни возьмись, Лев Троцкий и в бурной речи излагал партеру всю великую важность текущего момента, а, заканчивая речь, не забывал погрозить кулаком, сидящим в ложах. Когда же публика разбредалась из театров, на улицах и в подворотнях ее грабили, убивали, насиловали. Выпущенные из тюрем уголовники образовали множество шаек. Переодетые в солдатскую форму и украшенные красными бантами, они производили в квартирах самочинные обыски с липовыми ордерами на конфискацию имущества для блага трудового народа. Юрий Иванович, набродившись по городу, вечерами рассказывал. Гришке Отрепьевой из числа временных назначили ноябрь для созыва учредительного собрания. Но, думаю, учреждать ничего не придется, ибо к тому времени все само по себе развалится ко всем чертям. Партийные разногласия отныне будут разрешаться кровавой резней, как в турецком меджлисе. Мои скромные сбережения давно кончились, а надо было как-то жить. Случайно к нам забрел юрист П.Н. Якоби, внук академика, бывший товарищ прокурора, который сказал, что сейчас стало очень модным кооперироваться по любому случаю. Я уж не говорю о куске хлеба насущного, но на кооператоров ныне смотрят как на людей самых передовых воззрений. С легкой руки Якоби составилась компания, в которую помимо меня вошли генерал Н.Н. Шрейбер, сын сенатора, и адмирал И.Ф. Бострем, бывший помощник морского министра. Мы сообща облюбовали кинематограф на углу Суворовского и Кирочной, которому дали приличное название «Свет и тени». Трудно было добыть разрешение властей на прокручивание фильмов. Юрист и генерал с адмиралом дружно убеждали меня. «Кроме вас это никто не провернет. Что мы? Жалкие остатки проклятого прошлого. И все».
а вы, как агент разведки, уже наловчились людей обдуривать. Если при большевиках в искусстве царствовала несравненная М.Ф. Андреева, то при Керенском музами руководила его жена Ольга Львовна, бывшая патронессой всех зрелищ столицы. У меня об этой женщине сложилось такое впечатление, что, будучи женой главного уговаривающего, она и сама легко поддается на уговоры. Мне хватило 3 минут, чтобы произвести должное впечатление, и против создания кинокооператива она возражать не стала, после чего я расцеловал ей ручки. Мы, вышеназванные, стали эксплуатировать свет и тени, имея по вечерам миллионные выручки, керенками, конечно. Публика стонала от восторга, когда на экране вспыхивали названия таких кинолент, как «Экстазы страсти», «Отдай мне эту ночь», «Под знаком Скорпиона» или «Смертельный поцелуй». Мы даже усовершенствовали немое кино, озвучив его за счет талантов людей, согласных на все, лишь бы не подохнуть с голоду. Так, например, когда на экране герой с героиней сближали губы в единую диафрагму, наши голодающие за кулисами громко причмокивали губами, а в сценах ужаса они потрясали зал такими бесподобными воплями, от которых слабонервные падали в обморок. Короче говоря, наш кооператив процветал. Правда, совсем не было выпивки, чтобы достойно отметить наши успехи, но мы быстро научились через комок ваты насасываться бензином, ради приличия именуя его автоликером. Однажды в поздний час я возвращался с актером Корновичем Валуа, который рассказывал, как его недавно раздели на улице до кальсон. Я был переполнен дневной выручкой, имея при себе 2-3 миллиона. Актера я проводил до его дома и уже свернул в саперный переулок, когда меня задержал патруль из 3 матросов-клешников с винтовками. Еще издали они, мать-перемать и раз-мать, велели остановиться. «Стой, падлов, такую тебя! Оружие е!» Я не сомневался, что это бандиты, нарочно принаряженные во флотские бушлаты. Они как тряхнули меня, так и посыпались мои миллионы. 2 кинулись подбирать керенки с панели, а 3, явный ворюга, сразу нащупал на мне оружие. «Братва, шмон, да он, гад, с начинкой!» Даже не вынимая револьвера из кармана пальто, я через сукно перестрелял всех 3, а потом сказал покойничкам: «Котята, с кем связались?» Но вскоре после визита полковника Робинса вдруг арестовали князя Юрия Ивановича. Жена носила ему сухари в Петропавловскую крепость. За что посадили хорошего человека, не знаю. Княгиня все дни плакала, а взрослые дочери притихли, даже не разговаривали. Я счел своим долгом поддерживать семью Трубецких, благо доходы у меня были. Вот примерно в таких условиях я встретил Октябрьский переворот, после которого лучше не стало. Новые владыки столицы — Зиновьев, Штейнберг, Урицкий и Бокий — все силы террора обрушили именно на бывших, первым делом истребляя инакомыслящую интеллигенцию. Чуждые русскому народу и русской истории, эти людишки, бог весть откуда взявшиеся, тащили на Гороховую в ЧК правых и виноватых, по ночам расстреливали тысячами. Петроград опустел, скованный ужасом. Вот тогда-то и началось стихийное бегство людей из Петрограда на юг, где формировалась Белая гвардия. Я тоже был близок к тому, чтобы скрыться, но я не решался покинуть семью Трубецких, давшую мне приют в самую трудную минуту моей жизни. Да, я плевал на временных, но и новую власть не принимал тоже. Большевики считают насилием то, что происходило по вине чиновников царя, но свое насилие над людьми возвышают до уровня геройства, полагая, что от имени народа им все дозволено. Но у народа они никогда не спрашивали.
Эти мерзавцы уничтожают людей, говоря, что это необходимо во имя светлого будущего. Но какое же это будущее ожидает Россию, если его строят на грудах трупов людей, ни в чем не повинных? Я перестал понимать что-либо. Обещанная свобода превратилась в террор, братство в гражданскую войну, а равенство кончилось возвышением новой бюрократии, более алчной и более прожорливой, нежели она была при царском режиме. В эти черные дни я начал замечать в людях отсутствие былой сердечности, исчезли все душевные разговоры. Люди боялись говорить открыто, ибо страшились доносов. Мне порою начинало казаться, что уже сбывается давнее пророчество Пушкина. «Но дважды ангел вострубит, на землю гром небесный грянет, и брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет». Новые власти рассылали повестки бывшим богачам, требуя от них внести контрибуции на благо народа. Но это было уже невозможно, ибо деньги с их банковских счетов уплыли куда-то еще при Керенском. По вечерам я с княгиней раскладывал пасьянс, гадая, что будет дальше, и рассуждал. Какая бы ни была революция, однако народу на хлеб ее не намазать. Очевидно, большевикам не хватает деньжат на строительство Вавилонской башни социализма, в рай которого они созывают всех нас следовать обязательно семимильными шагами. Только я это выпалил, как в прихожей вздрогнул звонок, и бедная княгиня схватила за сердце. «Это он, Юра, мой Юрочка, вернулся!» Вошли трое, все в коже и при наганах. «Вот ордер на арест князя Юрия Трубецкого». Я спокойно перетасовал карты и даже посмеялся. «Ах, господа товарищи, да чего же паршиво работаете? Вы бы хоть у царской охранки поучились, как это делается. Вы опоздали, его сиятельство Юрий Иванович давно загорает в Алексеевском равелине Петропавловской крепости, в той самой камере, в которой сидел его достопочтенный предок, декабрист князь Трубецкой. А вы, наивные люди, вдруг являетесь для вторичного арестования Юрия Ивановича. Чекисты куда-то звонили по телефону, потом точно назвали мою фамилию и мое звание генерал-майора генштаба. Известно, что он здесь, должны быть арестованным. Я сложил карты и отбросил колоду от себя. «Вот это другое дело, и разговор между нами становится серьезным», — ответил я. «Искомый вами сатрап и душитель трудового народа здесь отсыпается в соседней комнате. С вашего позволения, я сейчас его разбужу». В коридоре я надел пальто, нахлобучил кепку, после чего по черной лестнице спустился во двор и вышел на улицу. Во мне все клокотало от неуемного бешенства. Котята не умеют даже арестовать человека. На запасных путях. Полковник Апис, Гаврила Принцип, выстрел в Сараево. Боже, как легко бывает вызвать войну! Зато до чего же бывает трудно, почти невозможно, выбраться из войны. Тем более, если война была коалиционной. Первая мировая бойня, это чувствовалось, близилась к трагическому завершению. Впоследствии статистики подсчитали, во Франции на 28 человек приходился один убитый. Англия лишилась одного солдата из 57, а в России не досчитались одного на 107 человек. Так что можно считать, наша страна имела меньшее количество жертв по сравнению с союзниками, чего никак нельзя сказать о Второй мировой войне, тоже коалиционной. Германия держалась из последних сил, доедая последнюю брюкву, чтобы затем испытать позор Версаля, а русская армия, полностью разложившаяся, оголяла свои фронты, чтобы изведать позор Брест-Литовского мира. На юге России уже выковывалось мощное движение Белой гвардии. А в ноябре 1917 года Ленин выступил с декретом о мире. Но генерал Духонин, тогдашний главнокомандующий, отказался предлагать немцам прекращение боевых действий, за что и был зверски убит солдатами. Однако советская комиссия по перемирию уже выехала в Брест, и в ее составе, что меня безмерно удивило, был и мой прежний коллега, полковник Владимир Евстафьевич Скалон. Чтобы не забыть, сразу скажу, что стало с князем Трубецким. Он был освобожден из ЧК по личному решению Урицкого, который в обмен на свободу потребовал от Юрия Ивановича сдать все драгоценности, после чего ему разрешалось вместе с женой и дочерьми выехать за границу. Об этом хорошем человеке я больше никогда ничего не слышал. Заодно с Керенским давно исчезли и семечки, как неслыханный деликатес былого гурманства. Ноябрь был холодный, продутый ветрами. Свет и тени прикрыли, а после ухода от Трубецких я умышленно порвал всякие связи с членами кооператива, чтобы не подводить их под мушку. Случайно я нашел приют у одного бывшего правоведа, который пускал меня лишь для ночлега, а дни я проводил в блужданиях по городу. Насущным оставался вопрос, что делать и как жить. Я не мог вернуться в Сербию, ибо после расправы с Аписом король Александр и меня бы вывел к оврагу. Пробираться на белогвардейский юг, разрывая нитки фронтов, на это у меня не хватало сил, даже физических. Я голодал, кормился от случая к случаю, крохами. Между тем, мне пришлось немало удивиться, когда я узнал, что большевики приняли на службу генералов Каменева, Парского, Потапова, Лебедева, Раталя, Гутера, Заинчковского и прочих. А ведь среди них было немало и генштабистов. С этим правоведом я не ужился, ибо он дворянин старого рода, женатый на томной смолянке, игравшей на арфе, вдруг решил, по случаю революции, сродниться с простым народом посредством примитивного опрощения. Для чего не стриг ногтей и волос, мерзко рыгал после еды, а жене говорил по-мужицки, потягиваясь: «Ой, Марья, чего это мне хочется? Может, водицы студеной испить в волюшку?» Ну его к черту, дурак какой-то. Разве одним рыганием можно породниться с народом? Помню, я сильно озяб и зашел на Выборгской в уютную церковь святого Сампсония, строенную в честь победы при Полтаве. Молящихся было немного, а службу вел статный красивый диакон, в котором я сразу узнал бывшего генштабиста князя Сергея Оболенского. Он тоже узнал меня и, завершая службу, поманил за собой в притвор, угостив там меня церковным когором. Будущий епископ Нафанаил, сейчас он искал покоя в церкви и, кажется, вполне был доволен своим предназначением. «Не удивляйся», — сказал он мне, — «хотя ныне церковь и гонима, но я решил посвятить себя служению самой высшей власти. Здесь мое последнее прибежище, где могу думать спокойно, и пусть не всем, но кому-либо облегчу душевные терзания». Но моих терзаний он облегчить не мог, лишь озадачил. «Будь осторожен и не сделай глупости». «Какой?» — не понял я. «Разве не знаешь, что большевики устроили для генералов старой армии хитрую ловушку, в которую многие и попались, словно мухи в паучьи тенета? Ты ведь, сколько мне известно, был весьма доверителен с Михаилом Бонч-Бруевичем?» «Да». «Так вот», — тихонько пояснил Оболенский, «его личный вагон давно стоит на запасных путях Царскосельского вокзала, и там его по ночам навещают тайком, словно воры. Кто? Подобные тебе». Ты стал непонятлив. Но ведь все давно ясно. У него родной брат Владимир Бонч-Бруевич состоит при Ленине в совнаркоме. Вот два братца и спелись. «Михаил Дмитриевич, — отвечал я, — всегда бывал со мной предельно искренен, и мне даже любопытно, что сказал бы он мне в моем нынешнем положении. Кто я? Кому я нужен?» Наверное, Оболенский в этот момент понял, что отговаривать меня бесполезно, ибо решение мною принято, и он, как священнослужитель, осенил меня широким крестом. Всевышний да наведет тебя на путь истинный. Никто иной, как Бог, и привел меня ночью на запасные пути царско-сельской дороги, на которые я выбрался со стороны Семеновского плаца, чтобы не привлекать чуждого внимания. В неразберихе путей и стрелок, спотыкаясь о рельсы, я отыскал вагон Бонч-Брюевича по лучам света в его зашторенных окнах. Издали я точно определил, что часовых в тамбуре не было. Как профессионал тайной разведки, я, конечно, не подгонял события, сознательно выжидая время, затаившись в потемках, и сначала пронаблюдал за этим вагоном. Все было тихо. Но вот взвизгнула дверь. Тень человека, появясь из тамбура, метнулась в сторону. Мне в этом человеке показалось нечто знакомое. «Стой!» — крикнул я. Он пустился бежать, высоко перепрыгивая через рельсы. Но я все же нагнал его и остановил, чиркнув спичкой, чтобы увериться. «Я не ошибся. Это же ты!» «Да, это был Володя Вербицкий, однокашник по Академии Генштаба. С ним я вел триангуляцию в лесах Лужского уезда. Мы вместе ломали шеи на парфорсной охоте в поставах. И не знал я лишь одного, что встречу его потом агентом Абвера. Ты так срочно вылетел из вагона, будто тебя там кипятком ошпарили. Можно узнать, о чем вы там говорили?» «Лучше бы этого разговора и не было», — пылко отозвался Вербицкий. «Я пришел узнать, каковы условия приема в большевистскую армию, которая пока еще только на бумаге. А этот старый дурак начал попрекать меня и все старое офицерство за поругание заветов святой отчизны. Мол, мы, бывшие офицеры, потеряли не только офицерскую честь, но и...» «Постой», — перебил я Вербицкого. «Но, может, Михаил Дмитриевич и прав. Ибо все-таки армия защищает не власть, какая есть, а должна прежде всего оборонять родину». «Милый!» — воскликнул Володя, едва не плача. «Да где ты видишь родину, если вместо нее осталась костлявая и крикливая уродина? Жрем павших лошадей, сожрем собак и кошек, примем сожрать крыс. Это родина? Нет уж, такая власть от меня услуг не дождется. Махну на юг, а там что Бог даст. Прощай». «Прощай», — отозвался я. И Вербицкий скрылся во мраке, ныряя под товарные вагоны, мерзнувшие на путях станции. По-прежнему светились окна вагона, в который мне следовало подняться, как на эшафот, чтобы проверить себя на прочность духа. Я не сомневался, что разговор с Бонч-Брюевичем будет неприятным и резким для нас обоих. Про себя я решил, что в случае чего всегда можно и отстреляться. Бонч-Брюевич в шинели, накинутой на плечи, сидел за столом штабного купе и писал. Я не явился для него привидением с того света, и он даже не удивился моему ночному визиту. Первое слово, конечно, не за ним, а за мною. И я нашел, пусть не самые удачные, но все-таки выразительные слова. «Как видите, я не спешил к вам, как другие, ибо торопливость необходима лишь при ловле блох». «Я вас давно ждал», — последовал странный ответ. «Вы? Меня? Давно? Прошу садиться». «Из этого вагона я рассылаю многим генералам и агентам разведки Генштаба приглашение, дабы они соблаговолили почтить меня своим посещением. Для разговора о будущем. Их личном будущем и будущем всей России. Я писал и вам по адресу на Вознесенский проспект, но, увы, я теперь живу не там. Скрывались? Естественно». Бонч-Брюевич опять-таки нисколько не удивился. «Правильно делали», — сказал он. «Попадись вы теперь на Гороховой-2, и вас бы пришлепнули, словно комара. А ваша голова еще может пригодиться для служения Отечеству». «Вы уверены в этом?» — усмехнулся я. «Да. Пока существует система государственного устройства, до тех пор будет необходима система оборонительная и охранительная. А, следовательно, страна всегда будет нуждаться в людях, подобных вам. Как вы относитесь к новой власти?» Я душой не кривил, оставаясь предельно честным. «Это не власть, а чума какая-то. Зараза.
Большевики изображают свою перетряску как некий народный праздник, а в моем убогом представлении революция — это не праздник, а подлинная трагедия народа, которая, боюсь, завершится для всех нас гибелью нации, истории, культуры и религии. Других ценностей в народе я не вижу. Эти — суть самые главные.
«Мне тоже не все по вкусу», — согласился Бонч-Бревич. «Умный любит ясно, а дурак любит красно. Тошно от демагогии. Перегибов и свинства уже достаточно. Но мы не имеем права забывать о долге перед русским народом. Не сейчас, так позже армия возродится, отобрав все лучшее, что было в старой русской армии. Наконец, такая великая держава, как Россия, не может обходиться без глубокой и точной разведки».
Разговор принял профессиональный характер. Понизив голоса, словно остерегаясь чужих ушей, мы с великим огорчением пришли к выводу, что в этой войне наша разведка не проиграла, но и не выиграла. Не потому, что агентура Генштаба была плоха, а скорее по той проклятой причине, что предательство внутри имперского аппарата губило нашу кропотливую работу. «Признаюсь, без службы мне тяжко», — сказал я. «Тянет в армию, без нее нет мне жизни. Но кому служить? Родине, да, я готов отдать всего себя и все свои знания, но служить этим хамам, которые меня, заслуженного генштабиста, излупили на вокзале, нет».
«Хамства много», — не возражал Бонч-Бревич. «Нечто подобное пережил и я сам, когда меня выдвинули в командующий Северным флотом. Но, дорогой, по десятку гнилых яблок в корзине нельзя же судить обо всем урожае в нашем обширном саду. Скажите, вы готовы к чистосердечному разговору?»
«Для этого и посетил ваш вагон, о котором ходят самые зловещие слухи. Меня волнует иное. Я имел отличную аттестацию, верой и правдой служа его императорскому величеству. Таким образом, для новой власти я всегда останусь лишь гидрой контрреволюции, которую надо душить рукою пролетариата». Бонч-Бруевич поставил поверх плиты чайник с водою.
«А я разве не гидра?» — проворчал он совсем по-стариковски. «Я ведь тоже служил царю согласно старинной немецкой поговорке. У меня в Пруссии есть любимый король». «Да», — отвечал я, — «эта поговорка оправдывает всех нас. Но я, простите, всегда ценил и слова Герцена. У меня в России есть любимый народ. Пожалуй, ради этого и сижу подле вас и не откажусь от стакана горячего чая».
Чай пили молча, как извозчики в трактире, которые все знают друг о друге. Разговор сначала острый, казалось, увял. Михаил Дмитриевич, как бы, между прочим, спросил: «А вы являлись на регистрацию офицеров?»
«Чтобы сидеть в тюрьме? Не дурак же я».
«Документы у вас старые?»
«Новейшие», — не скрывал я, тут же предъявив их. «Сами понимаете, что пришлось побыть в амплуа карманника».
«Догадываюсь. Значит, хорошо вас учили, если не забыли прежних уроков. Но если вы ждете от меня отличных рекомендаций, то я, милостивый государь, воздержусь». Это меня просто ошарашило. «Как? Разве вы знаете меня с дурной стороны?»
«Напротив, с хорошей стороны.
Но вы не первый, кто появился в моем вагоне, клятвенно заверяя в том, что согласен верой и правдой служить любимой советской власти. И, к сожалению, получив паек, обновив себя внешне, вынюхивали наши штабные планы, после чего бежали на юг к Оледину. А я, старый дурак, еще просил за них у Подвойского, сам нахваливал их перед Лениным, что нельзя бросаться такими драгоценными кадрами».
«С другой же стороны, — договорил Бонч-Бревич, — от бывших коллег многого и не жду. Их столько трепали в разных исполкомах, столько издевались над ними в различных чрезвычайках, что у них психика давно сдвинулась на бекрень, а обид накопилось выше козырька фуражки».
Мне понравилось, что Михаил Дмитриевич не вставал горою на защиту благородства советской власти, которая третировала нас, бывших офицеров,
а сумрачно признался, что он, Бонч Бруевич, несмотря на свой богатый опыт контрразведчика, никогда не может поручиться за своих бывших коллег. «Понимаю», — отвечал я с искренним вздохом. Неожиданно раздалось близкое пыхтение паровоза. Звонко громыхнули буксы сцепления, и тут Бонч Бруевич удивился. «Что-то новенькое», — сказал он. «Хотя бы предупредили с вечера. Еще завезут куда-нибудь в лес за вырицу и в лучшем случае отпустят в одних кальсонах. Вы, кстати, при оружии?»
«Конечно».
«Ловкий вы человек, как я посмотрю», — весело рассмеялся Бонч Бруевич. «Документы у вас бухгалтера с Путиловского завода, выбриты как следует и даже при оружии». «Так давайте решать», — настоял я. «У меня немалый опыт агентурной работы, и вы сами знаете, что генеральские лампасы я добыл не поклонами в министерских передних. Я человек чести, и если дал слово русского офицера, я не подведу вас. Поверьте, не ради жирного пайка и не ради новых штанов я пришел к вам. А вы боитесь поручиться за меня». Бонч Бруевич что-то слишком долго обдумывал. Потом извлек из своих бумаг фотографию немецкого генерала с очень гордым и очень злым лицом хитрейшего и всезнающего сатира. «Поручусь. А вам знаком этот умник?»
«Да, это генерал Макс Гофман, хорошо памятный по разгрому армии Самсонова, и, как я слышал, он сделал отличную карьеру, став начальником штаба всего Восточного фронта. Мало того, — добавил Бонч Бруевич, — этот громила ныне возглавляет германскую делегацию по мирным переговорам в Бресте, а полковник Владимир Евстафьевич Скалон, наш военный представитель в Бресте, застрелился, очевидно, не выдержав остроумных издевок со стороны этого Гофмана. Вы не согласились бы заменить покойного Скалона в Бресте?»
«Я бы на месте Скалона стрелял не в себя, но и в Гофмана стрелять тоже нельзя». Во время этой беседы наш вагон ни с того ни с сего вдруг сильно дернулся, сцепленный с паровозом, и нас, двух генералов, медленно повлекло во тьму ночи, как в бездну. «Интересно, куда мы поехали?» — насторожился я. «Впрочем, я готов через угольный тендер проникнуть в будку машиниста, чтобы узнать о его намерениях». Бонч Бруевич откинул одеяло на своей постели. «Не стоит. Вообще-то, милейший коллега, я не ожидал вас увидеть сегодня. Вы сами пожаловали. Так потрудитесь разделить со мной все тяготы и приятности нашего путешествия». «Но куда?» — снова спросил я. Паровоз быстро набирал ход. Под вагоном железно прогрохотал мост через обводный канал, а скорость увеличивалась. «Не советую прыгать на ходу», — заметил Бонч Бруевич. «Все русские дороги теперь кончаются в Москве, куда скоро переберется и правительство, а посему именно в Москве мы договорим до конца. И нет в природе такого соловья, который бы умер, прежде не завершив своей прекрасной арии». Укладываясь спать, я вдруг расхохотался. «Что вас так сильно развеселило?» «Простите, Михаил Дмитриевич, но я нечаянно вспомнил, что ваш вагон называли генеральской ловушкой. Вот вы и попали в нее. Спокойной ночи». Он оказался прав. Впервые за все эти долгие и кошмарные дни я провел спокойную и благополучную ночь. Постскриптум последний. В конце этой книги мне очень не хватало конца. Первая часть романа уже была опубликована в одном из журналов, и до меня дошли слухи, что сербы восприняли роман благожелательно. Но сам-то я еще долго страдал в трагическом неведении. Финал судьбы моего героя оставался загадкой. Так бывает в истории, что дату рождения человека обнаружить подчас гораздо легче, нежели отыскать его могилу, дабы установить год смерти. Я мог лишь догадываться, что конец жизни автора записок следует, очевидно, искать в тех майских днях 1944 года, когда немцы предприняли в Югославии самое мощное наступление против народной армии маршала Тито. Но все-таки где же мне раздобыть истину? Обращаться за справкой в компетентные органы я не мог и даже не хотел, по той простой причине, что меня бы там сразу спросили: «Позвольте, откуда вы знаете этого человека?» А мне совсем не хотелось разоблачать тайну его записок, которые достались мне совершенно случайно от неизвестной женщины. Стоп! Кажется, именно с нее, именно с этой женщины и следует начинать. Я навестил своего приятеля, в доме которого мне однажды встретилась скромная дама с муфтой. Правда, с той поры миновало много лет, и потому я с большой неуверенностью спрашивал приятеля, помнит ли он тот давний вечер и кто была эта дама. Какая? Их было немало тогда на вечеринке. Ну, вот та самая, что не вынимала рук из муфты, как будто в муфте было спрятано ее самое дорогое. Постой, постой. Я что-то припоминаю, сказал приятель. Да, среди моих гостей была немка. «Немка?» — удивился я. «А что тут такого?» «Кажется, она русская уроженка, но потом выехала в ГДР на постоянное жительство». «Это все, что ты о ней знаешь?» «А зачем тебе знать больше? Вряд ли эта женщина может добавить что-либо существенное к тому, что уже сказано в подаренной ей рукописи. Довольствуйся тем, что имеешь». «Пожалуй, ты прав», — был вынужден согласиться я. Но пойми и меня тоже, я никогда не умел писать окончания своих романов. А теперь мне как раз и не хватает мощного удара в литавры, дабы завершить симфонию жизни человека. Сочувствую, но, увы, помочь ничем не могу. Выкручивайся сам, как знаешь, за это ты и гонорары получаешь. Роман давался мне с большим трудом, почти в муках. Инсульт и два инфаркта — это и был мой гонорар, полученный при написании книги. Шли годы, я изымал из рукописи обширные куски, полагая, что их содержание не столь уж важно сегодня, и, наоборот, вставлял свои обширные комментарии, считая, что они крайне необходимы моему современнику. Во всех сомнительных случаях, возникающих в азарте работы, я привык советоваться с женою, самым беспристрастным критиком, и на этот раз, душевно вникнув в мои сомнения, она сказала: «Стоит ли долго мучиться? Оставь все как есть, а читатель сам додумает судьбу твоего анонимного героя». Прошло еще какое-то время. Работа была мною отложена, не хватало конца. Но вот однажды, как в хорошем романе, с лестницы раздался протяжный звонок, и он показался мне неожиданно роковым, ибо время было уже позднее. Жена вернулась из прихожей, сообщив, что со мною желает видеться какая-то женщина, назвавшаяся Анной Фрицевной. Говорит, по делу ты ей нужен. Да не знаю я никакой Анны, тем более Фрицевны. Но она утверждает, что ты ей достаточно известен. Мало того, ей желательно вручить тебе какой-то подарок. В моем кабинете появилась незнакомая пожилая дама, еще по-девичьи стройная, и, словно не замечая меня, сначала долгим взором обвела длинные стеллажи моей библиотеки. «Садитесь, пожалуйста», — предложил я. «Благодарю. Вы меня, кажется, не узнали?» «Признаться, нет, не узнал». Но, вглядевшись в ее лицо, я вдруг вспомнил эту женщину, когда она была гораздо моложе. Правда, теперь она вместо муфты имела при себе обычную дамскую сумочку. По запискам своего героя я догадался, что судьба сама послала мне его приемную дочь. И тут многое прояснилось. «Значит, это были вы. Именно вы. Я. И опять я. Снова я. А сейчас проживаете в Германии, так?» «Так. Уже много лет я читаю лекции по истории русской литературы. Нередко навещаю свою родину. Вот и сейчас приехала повидать сестру Грету, живущую в Казахстане, где осело немало немцев из бывшей республики немцев Поволжья. По дороге домой я решила напомнить вам о себе. Очевидно, для этого у вас есть какие-то причины. Причины имеются. Я прочла первую часть записок моего отчима, которые вы опубликовали под видом романа. Насколько я понял, эти записки и достались вам по наследству от отчима, имени которого мы не упоминаем. И вы, — ответила она, — хорошо поступили, что не стали придумывать ему фамилию, ибо это не столь важно, а важны лишь те события, в которых он участвовал. «А если я вас немного пошантажирую?» — спросил я. «Попробуйте», — согласилась гостья. На клочке бумаги я четко вывел фамилию героя и придвинул к Анне Фрицевне, чтобы она прочитала. «Все верно», — не удивилась она. «Но я уже заметила на полках вашей библиотеки и бархатную книгу, из которой вы сделали правильный вывод. Впрочем, это просто случайность, что я и моя сестра Грета не стали носить именно эту русскую фамилию, ибо отчим хотел нас даже удочерить. Наверное, перед самым отлетом в Бари? Да. В России удобнее жить под русской фамилией, и он сам отлично понимал это». Я кивнул, охотно соглашаясь с нею. «Мне известно, каково пришлось страдать немцам, когда они покидали свое Поволжье. Но вряд ли, — сказал я, — вы можете быть абсолютно уверены в своем немецком происхождении. При императрице Екатерине близ Саратова расселяли чехов, голландцев, швейцарцев, наконец и малую талику немцев, а уж потом, при общей нашей безграмотности, всех потомков степных колонистов стали называть одинаково немцами». Анна Фрицевна невесело посмеялась. «Вы правы, вопрос запутанный. Но в 41-м не разбирались, откуда вышли на Русь наши пращуры, чтобы осваивать приволжские пустоши, где тогда скакали неисчислимые стада диких кобылиц и тарпанов. Выслали всех подряд, а мы тогда с мамой и сестренкой натерпелись всякого горя». Жена сама догадалась, что моя беседа с Анной Фрицевной будет долгой и, наверное, для меня даже необходимой, ибо на столе появился чай. Но Анна Фрицевна вдруг стала озабоченно посматривать на часы. «Спасибо, но мне засиживаться у вас нельзя. Сегодня же ночным самолетом я должна вернуться в Берлин, а потому извините, если сразу перейду к делу, ради которого явилась». Она потянулась к сумочке, на которую я давно уже посматривал с крайним любопытством, словно из нее, как когда-то из муфты, вдруг явится нечто такое, что сразу разрешит все мои сомнения. Первая мысль была слишком наивна. Мне казалось, Анна Фрицевна подарит фотографию героя, о котором известно лишь то, что он имел профиль Наполеона. Я даже сказал: «Знали бы вы, как трудно писать о человеке, никогда не видя его лица». «Я представляю его себе, но я не вижу его». Анна Фрицевна поглядела на меня почти с испугом. «Его лица вы никогда и не увидите. Я привезла вам совсем другое, такое, что вряд ли доставит вам удовольствие». Да, в этот вечер все смешалось, и этот сплав неразделим, и то, что истинной казалось, и то, что вымыслом моим. Но помимо этих стихов из югославской тетради Николая Тихонова, следовало помнить и другое. 1944 год стал годом наших побед, но в этом году положение Ноаю, маршала Тита, сделалось трагическим. Партизаны отступали. Их армия, расчлененная на части, всюду сражалась в окружении врагов. Ноаю выдерживала последний, седьмой натиск гитлеровцев, которые откатывались из Греции. Партизаны отбивались от озверелых банд усташей-четников. На едва приметный свет партизанских костров летели по ночам самолеты, наши и американские, взлетавшие с итальянских аэродромов. Образовался воздушный мост, пронизанный струями огня зениток и острыми, почти режущими глаза, лучами прожекторов противника. Страшно вспоминать то время, когда в диких балканских ущельях гневно звучал славянский гимн «Гей, славяне!». И ведь даже умирающие, уходя из жизни, шепотом допевали: «Мы стоим неколебимо, как утесы». Москва слала братьям-славянам военные грузы, медикаменты и одежду. В горах Черногории и Македонии работали наши врачи и офицеры связи. Перегруженные самолеты садились на гибельных пятачках между горных ущелий, заканчивая разбег над обрывами в пропасти. Они торопились вывалить груз и вывести раненых из кольца окружения. Пилотам в их кабинах уже виделись слепящие фары немецких танков. Наши асы взлетали при погашенных фарах, доверяясь лишь своему опыту, да вздрагивающим, словно от ужаса, стрелкам приборов. Партизаны встречали русских возгласами: «Живе русские войницы!», а провожали словами: «Живе Црвена армия!». Одна сербская старуха босиком по снегу пришла издалека, чтобы перед смертью повидать русских. Увидев же их, она пала ниц, как перед святою Божницей, и длинными седыми волосами, сама рыдающая, желала обтереть от пыли сапоги наших воинов. Я не выдумываю, так было. Щелкнули замки дамской сумочки. Я терпеливо выжидал, и Анна Фрицевна выложила передо мною большую фотографию. «Что это?» — поразился я, разглядывая мрачный, почти зловещий пейзаж лесистого ущелья, через которое был перекинут акведук, а среди камней бродили людские тени. «Купрешково поле. Так называется проклятое место в окрестностях Дрвара. Вы слышали о трагедии этого города?» «Да. Прямо на крыши и сады Дрвара немцы сбросили десант парашютистов СС, чтобы схватить маршала Тито и весь его штаб. Именно тогда наши летчики срочно прилетели из Бари. Маршал с его штабом был вывезен на островок Вис, после чего и состоялся его визит в Москву». «Это все в самых общих чертах», — сказала Анна Фрицевна. «Но подробности дарварских боев гораздо ужаснее, нежели вы о них начитаны. Я оставлю вам эту страшную фотографию». «Откуда она у вас?» «Ее прислали мне из Югославии местные ветераны. В этой мрачной котловине, уже после войны, похоронены многие из партизан, прикрывавших отход армии. Нет, это не могила вашего героя. Это лишь панорама братской могилы на том поле битвы, где нашел свой конец и ваш безымянный герой». Фотография наводила страх, какого я давно не испытывал. Мы долго молчали, и наше молчание понятно. «Подробности сохранились?» — наконец спросил я. «Они таковы, что знать их тяжело. Но вам, как писателю, знать их обязательно надо. Как и следовало ожидать, мой герой остался среди окруженных партизан, а самолет, прилетевший из Бари, чтобы забрать раненых, мог принять не более 21 человека. Я догадываюсь, что 22-му, именно герою моей книги, не хватило места в фюзеляже этого последнего Дугласа. Наверное, потому он и остался здесь, именно на этом поле». «Вы ошиблись», — поправила меня женщина. «Транспортный Дуглас имел гарантию фирмы на 21 пассажира, но забрал, не поверите, он забрал даже 32-го, перегруженный до такой степени, что люди в его фюзеляже лежали друг на друге. Но в нем не хватило места для 33-го. Вы меня поняли?» «Не совсем. Объясните, пожалуйста». «Бой тогда шел почти рядом с самолетом. Летчик даже не выключал моторов, и самолет прокручивал лопасти пропеллеров, чтобы сразу оторваться от земли. Посадка проходила под жестоким обстрелом. Кажется, наш пилот презрел все гарантии фирмы, готовый совершить почти чудо». «А конец истории очень прост», — — сказала Анна Фрицевна. Пилот был предупрежден, что заодно с партизанами необходимо вывести в баре и моего отчима. Он часто выкрикивал его фамилию, звал, звал, но тот не отзывался. Он просто взял автомат и занял место в бою. Дуглас, приняв 32 человека, так и улетел без него.
Почему?
Свое место в самолете он оставил молодой сербской партизанке, на руках у которой был грудной ребенок.
А дальше?
Дальше мой вопрос был попросту неуместен. Дальше могла быть только смерть в неравном бою. Уступив свое место в самолете, чтобы сохранить жизнь сербской матери, он нашел место в сражении, а для него нашли место в братской могиле. Вот она, эта могила. Югославия до наших дней сберегла древние сербские обычаи. И сюда в начале вечерних сумерек всегда приходит старая женщина, одетая во все черное. Она есть олицетворение нашей всеобщей славянской матери. Каждый вечер, уже согбенная, она доливает масло в неугасимую лампаду, кладет поверх могилы свежие ароматные розы. «Лако ночи!» — желает она всем усопшим. И я, глядя на эту фотографию, вдруг невольно подумал, что, может быть, сербская старуха и есть та самая женщина, для которой уступил свое место в самолете герой моего романа. Мне хотелось рыдать. Это конец романа. Как хороши, как свежи будут розы моей страной, мне брошенные в гроб. Кажется, я сказал все, что знал. Прощайте. Честь имею.